Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 15 главы Евангелия от Матфея. В этой главе продолжается повествование о служении Иисуса как царя, и именно здесь он начинает свой путь ко кресту. Прочтем первые два стиха. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Эти книжники и фарисеи пришли прямо из Иерусалима. Из предыдущей главы мы узнали, что Иисус и его ученики в этот момент находились где-то в пустынном месте, где народу, следовавшему за ними, было невозможно достать еду. Поэтому Иисус накормил их. Со стороны могло бы показаться, ведь это здорово, что эти религиозные вожди проделали такой путь, дабы послушать Господа. Однако на самом деле эти люди пришли из Иерусалима вовсе не для того, чтобы слушать его учение. Они пришли для того, чтобы осудить Иисуса. Из их самых первых слов становится ясно, что это был недружественный визит. Они обвинили его не в нарушении Писания, а в нарушении традиций, которые, по их мнению, были равны Писанию. Был задан вопрос, почему ученики Иисуса не умывают рук? Причем здесь идет речь о традиционном церемониальном омовении рук, а вовсе не о естественной гигиенической процедуре. Существует довольно много людей, которые считают, что если ты проделал какие-то внешние церемонии и омылся снаружи, то больше ничего не требуется. И что же ответил Иисус? Читаем стих 3. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Иисус в ответ обвиняет их в том, что своими традициями они нарушают заповеди Божьи. Их традиции, как вы можете в этом убедиться, позволяли людям нарушать закон, и что самое удивительное, они придумывали для этого весьма хитрый способ. Иисус продолжает: «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Наш Господь говорит здесь, что почитание отца и матери подразумевает также и материальную помощь. А фарисеям удавалось снять с себя эту обязанность путем посвящения своих денег в дар Богу, что позволяло им больше не заботиться о своих родителях. Это был их ханжеский прием, которым они нарушали закон Моисея. «Я придерживаюсь мнения, что Бог желает, чтобы сначала вы расплатились со всеми положенными долгами и уж потом принесли Ему свой дар. Бог требует, чтобы вы в первую очередь исполняли свои непосредственные обязанности. Он желает, чтобы сначала вы позаботились о своей семье, а затем уже приносили Ему свой дар». Иисус обличает фарисеев в стихе 7 и 8. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Господь назвал этих книжников и фарисеев лицемерами. Это одно из самых сильных и емких слов в Писании. Сейчас трудно найти эквивалент этому слову, потому что в те дни оно означало совсем не то, что оно значит сейчас. Для нас это неприятное и обидное слово. Но во времена Иисуса оно означало ответную реплику, которую произносит актер, исполняя свою роль в какой-то пьесе. то есть актер на сцене произносил реплику, положенную по ходу пьесы. Таким образом, Иисус здесь осуждает книжников и фарисеев за то, что те играют в религию. Эти религиозные вожди всеми силами заставляли людей соблюдать всевозможные религиозные церемонии, как, например, омовение рук, но при этом они забывали о состоянии людских сердец, что является для Бога куда более важным. То есть это было откровенное ханжество, которое позволяло им нарушать закон Моисея. Причем и мы, друзья мои, также преуспели в этом. Как часто родители говорят своим детям: «Не забудь вымыть руки перед тем, как сесть за стол», и при этом они совершенно не обращают внимания на то, что именно их дети смотрят по телевизору, и какой вред это наносит их сердцам. Конечно, дети должны мыть руки. Но то, что происходит в их сердцах, является несравненно более важным. В следующих стихах Господь еще более усиливает эту мысль. Стихи 10 и 11. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Здесь Иисус преподает им великий принцип, который гласит, что наибольший вред человеку приносит осквернение духовное, а не физическое. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Ученики были удивлены тем, что Господь решается раздражать фарисеев. До этого между Иисусом и религиозными вождями существовал конфликт, но здесь происходит полный разрыв. В следующих стихах Господь продолжает наставлять своих учеников. «Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». В этом стихе под словом «растение» имеется в виду религиозная система, поэтому будет вполне уместно перефразировать слова Иисуса таким образом: «Всякая религиозная система, которая не была основана моим небесным Отцом, искоренится». «Оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Стих 14. Фарисеи и являлись этими слепыми поводырями. Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Господь часто учил своих учеников притчами, но здесь они не могут понять основную идею. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека?» Здесь мы видим замечательный принцип. Оскверняет человека не то, что попадает ему в рот, а то, что исходит из его уст. Кто-то выразил ту же идею иными словами. Сердце человека – это колодец. И рано или поздно то, что находится в этом колодце, будет через уста вынесено на поверхность. А вот что говорит сам Иисус: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Несомненно, мы являемся свидетелями того, как все это воплощается в современной культуре. Мы живем в период так называемой новой морали и уже достигли того момента, о котором когда-то пророчествовал Исаия, говоря, что «зло называют добром, а добро – злом». Исаия 5 глава, 20 стих. Тех же из нас, которые еще веруют в Библию, считают просто глупыми обывателями. Но давайте задумаемся над тем, что происходит в наши дни, в период так называемой свободы, когда нет запретов и человек вправе показать, что у него в сердце. Появилась ли у нас новая мораль? Ничего подобного. Нас по-прежнему окружает все то, что было и раньше. Нечестивые мысли, убийства, прелюбодеяния, блуд, лжесвидетельство, богохульство и воровство. Человек обязательно должен находиться под чьим-то контролем, ибо он является самым порочным существом на земле. А мы сажаем в клетки животных, позволяя человеку свободно творить свои дела. Сам Господь предсказал, что будет происходить с человеческим родом, как люди будут развращаться, творя свои нечестивые дела. То есть все то, что находится в людских сердцах, сейчас постепенно выходит наружу. Так что Господь формулирует здесь действительно великий принцип. С 21 стиха Матфей повествует нам еще одну замечательную историю. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Здесь Господь впервые за все время своего публичного служения покидает пределы Израиля. Иисус пришел к народу Израиля как царь. Вспомните, что, посылая своих учеников, Он велел им ходить по городам Израиля, но не покидать его пределов. Однако Израиль отверг Господа и начал назревать конфликт. Полный разрыв между Иисусом и религиозными вождями Израиля произошел лишь некоторое время назад. Что же происходит теперь? Иисус выходит за пределы Израиля и формулирует другой великий принцип. Теперь Он готов принять язычников. Его призыв гласит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Читаем 22 и 23 стихи. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». Эта женщина была хананеянкой. То есть среди ее предков были представители самых различных рас. В Евангелии от Марка, 7 глава, 26 стих, мы можем более подробно прочесть о ее происхождении. По происхождению эта женщина была истинной язычницей. И, будучи язычницей, она не имела права просить помощи у Иисуса, как у сына Давида. Вот почему, когда она обратилась к нему, он не ответил ей ни слова. Его ученики просили Иисуса отпустить ее, потому что она досаждала им всем, вызывая замешательство и ставя их в неловкое положение. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Произнесенные Иисусом слова могут показаться нам суровыми. Однако здесь он просто констатирует факт. Приход Иисуса являлся исполнением всех пророчеств относительно пришествия царя, принадлежащего к колену Давида. И он хотел заставить эту женщину признать этот факт. Иисус пришел именно как царь иудеев. И мы должны понять, что в данный момент это был основополагающий вопрос, в котором все точки над «и» должны были быть расставлены. Ведь даже когда Иисус был распят, именно эти слова были написаны на доске, прибитой к его кресту. Иисус – царь иудейский. Но послушайте, что отвечает ему эта женщина. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Когда она назвала его сыном Давида, он ответил, что послан только к погибшим овцам дома Израилева. Эта женщина была язычницей, а потому не имела права просить помощи у него, как у сына Давида. Но мы видим, что в этом стихе она, прося о помощи, называет его Господом. и теперь она получит помощь, как мы и увидим далее. Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Эти слова звучат весьма жестоко. Подобный суровый отказ отпугнул бы многих из нас. Многие из нас просто отвернулись бы со словами: «Кто смеет так говорить со мной?» Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Вы, конечно, помните притчу, которую Господь рассказал о нищем, питавшимся крошками, падающими со стола богача, и чьи струпья лизали псы. Израильтяне обычно использовали слово «собака» или «пес» по отношению к язычникам. Но эта женщина была готова нести и этот упрек, потому что верила в Господа Иисуса. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Наш Господь был действительно изумлен верой этой язычницы. Он обещал приходящим к нему помощь. Именно это он и сделал для той хананеенки. Дело в том, что ответ этой женщины продемонстрировал ее могучую веру, и именно на это откликнулся наш Господь. Дальнейшее повествование 15 главы продолжает знакомить нас с чудесами, которые совершал Иисус. Читаем с 29 стиха. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их». Я еще раз хочу обратить ваше внимание на огромное количество людей, которые были исцелены Иисусом. Причем это были вовсе не единичные случаи, которые не могли бы являться вескими доказательствами. Этих исцелений было так много, что никто не смог бы опровергнуть того факта, что Он творил чудеса исцеления. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Следующие стихи освещают еще одно чудо, которое практически в точности повторяет чудо с насыщением 5000 человек. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Обратите внимание вновь на его сострадание к людям. «И говорят ему ученики его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Это 33 стих. Давайте постараемся не пропустить основную идею, заложенную в этом стихе. Может показаться, что это точное повторение чуда с насыщением 5000 человек. И действительно, это чудо выглядит как простое повторение, и нас может удивить, зачем Матфей рассказывает о нем, раз оно не дает дальнейшего подтверждения его мессианских полномочий. Однако в этом отрывке акцент ставится не на то, что Иисус пытается доказать свою мессианскую позицию, а на неприятие его слов. И это чудо просто показывает, насколько медленно ученики постигают истину. Ведь незадолго до этого они были свидетелями насыщения 5000 человек, которое, по всей видимости, произошло всего несколько дней назад, и все равно они высказывают ему все те же доводы неверия. Вновь его ученики говорят Иисусу: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. Вновь Иисус накормил народ. Это является указанием на то, что его ученики так и не извлекли ничего из преподанного им урока. Их нежелание поверить на самом деле указывает на некоторую форму отвержения. Но, друзья мои, неверие есть грех. Послание к Римлянам 14:23 сказано: «Все, что не по вере, есть грех». В послании к Евреям 12:1 нас увещевают свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что же такое бремя? Я думаю, что бремя — это и есть неверие, а неверие — это грех. И я готов сделать признание, и я очень хотел бы верить в него больше. Он достоин того, чтобы в него верить, и хотя мне следовало бы верить в него больше, проблема кроется во мне самом. И, как я подозреваю, вы испытываете то же самое. Итак, Иисус накормил народ. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». Обратите внимание, что в этот раз он накормил 4000 мужчин, а также женщин и детей. Другими словами, это были целые семьи. Если мы добавим по одной женщине и ребенку на каждого мужчину, то в общей сложности в тот день были насыщены 12000 человек. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Это событие произошло во время служения Иисуса в Галилее. Город Магдала, который в наши дни лежит в руинах, находился на берегу Галилейского озера. Эта глава демонстрирует нам, что ученики нашего Господа слишком медленно приходят к вере и пониманию. И это препятствует нашему Господу Иисусу. Но создается впечатление, что с того момента, как у него происходит разрыв с религиозными властями, у него возникают серьезные проблемы с учениками. Но Иисус терпелив с ними. Точно так же Господь весьма терпелив и со всеми нами. Многие из нас должны постараться многое наверстать, ибо мы значительно отстаем в нашей вере и понимании. И я молюсь, чтобы мы все смогли поверить в Него».